Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 29-dekabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va xabarchimiz Hurmat Bobojon. Bugungi dasturimizda O'zbekiston matbuot va axborot agentligi boshlig'i Bobur Alimov lavozimidan chetlatildi. Paxta terimiga chiqmagan talaba o'qishdan haydaldi. Ozodlikning erkin mikrofonida o'zbek muxolifatidan ko'nglim sovdi.
Biron bir natija ko'rmayotganimda kundan kunga xalqni turmush sharoiti og'irlashib ketyapti.
Chaqaloqni tug'ruqxonadan olish uchun 400 gram qon topshirish shart.
Bu raddondan chiqayotganda deydi, sen qon topshirsan deydi.
Hatto poytaxtda ham gaz tortildi.
Shundayam miltillab, milt. Endi yomon sovuq bo'ldi lekin.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa Markaziy Osiyo xizmatlarining qo'shma loyihasi bo'lgan chorraha eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. O'zbekistondan kelayotgan xabarlarga ko'ra, O'zbekiston matbuot va axborot agentligi boshlig'i Bobur Alimov o'z lavozimidan chetlatilgan. Bu haqdagi xabarni agentlikdagi manba ham Ozodlik radiosiga tasdiqladi. Alimovning nima sababdan lavozimidan ketgani va uning o'rniga kim agentlikka rahbar etib tayinlangani hozircha noma'lum. O'zbekiston matbuot va axborot agentligi 7 yildan ortiqroq vaqt rahbarlik qilgan Bobur Alimovning ishdan ketishi kasbiy faoliyat bilan bog'liq emas, balki uning sog'lig'i tufayli ekani aytilmoqda. Lekin ba'zi manbalar Bobur Alimovning ishdan bo'shatilishi matbuot va televideniya tizimidagi kadr o'zgarishlarining bir davomi bo'lishi ham mumkin demoqda. Ammo O'zbekiston rasmiy matbuotida hozircha bu haqda xabar tarqatilmagan. Agentlik rasmiylari ham Alimovning lavozimdan chetlatilgani haqida izoh bera olmasliklarini aytishdi. Ayni paytda matbuot va axborot agentligi bosh direktori lavozimi bo'sh qolmoqda. Bobur Alimov 2005 yilda matbuot va axborot agentligi bosh direktori Rustam Shog'lomov o'rniga rahbar etib tayinlangan edi. Hindistonning New Delhi shahrida 6 shaxs tarafidan zo'rlangan 23 yoshli qiz olgan jarohatidan vafot etdi. 16 dekabr kuni avtobusda zo'rlangan qiz davolanish uchun Singapurdagi kasalxonaga ko'chirilgan edi. Lekin u yerdagi shifokorlar qizning ahvoli yomonlashayotganini aytgan. Tibbiy institut talabasi bo'lgan 23 yoshli qizning zo'rlanishi Hindistonning qator shaharlarida noroziliklarni keltirib chiqardi. Bir necha kun davom etgan norozilik namoyishlarida ayollarni himoya qilish tashkilotlari zo'rlashda ayblangan 6 shaxsni o'lim jazosiga hukm qilish talablari bilan chiqishgan edi. Amerikalik oilalar tarafidan asrab olinish kutilayotgan 52 rossiyalik boladan faqat 6 nafari AQShga ketadi, qolgani vatanida qoladi. Bu haqda Rossiya prezidentining matbuot vakili Dmitriy Peskov Dost telekanali muxbiri bilan suhbatda ta'kidladi. Janob Peskovga ko'ra, 46 nafar yetim bolaning amerikaliklar tarafidan asrab olinishi bo'yicha sud qarori chiqmagani sabab ular Rossiyada qoladi. AQSh hukumati Rossiya tarafidan AQSh qarorlarining rossiyalik yetimlarni asrab olishni taqiqlovchi qonun qabul qilingani chuqur ta'sirda ekanini bildirdi. Davlat departamenti matbuot kotibi Patrik Vetral ushbu qonunni siyosiy sabablarga ega ekanini aytdi. Rossiya parlamenti mazkur qonunni AQShning 2009 yilda qamoqda qiynoqlardan vafot etgan Sergey Magnitskiy o'limiga aloqador va inson huquqlari buzilishi uchun mas'ul bo'lgan Rossiya rasmiylarining AQShga kirishini man qiluvchi qonunga javoban qabul qilingani aytdi. Yangi qonun amerikaliklarga rossiyalik bolalarni asrab olishini taqiqlashdan tashqari Rossiya hududida AQShning notijorat tashkilotlarining ishlashini ham taqiqlashni ko'zda tutadi. Xalqaro yetimlarni asrash tashkilotlari Rossiyadagi yangi qonunni tanqid qilishdi. Ayni paytda rossiyalik yetimlarni asrab olish jarayonida bo'lgan amerikalik oilalar qonun kuchga kirishi bilan niyatlaridan voz kechishga majbur bo'lishdi. Qonunning 2013 yilning 1 yanvaridan boshlab kuchga kirishi aytilmoqda. Rossiya Federal Migratsiya Xizmati ma'lumotlariga ko'ra, Rossiyada jami 2,333,244 nafar o'zbekistonlik bor. O'zbekistonliklar Rossiyada rasman qaytdan o'tgan muhojirlar orasida eng ko'pi bo'lib, bu mamlakatdagi har 4-chi muhojir o'zbek ekani qayd qilinadi rasmiy xabarda. Mustaqil tahlilchilar fikricha, Rossiyada rasmiy qaytdan o'tmasdan yashab ishlayotgan o'zbek muhojirlarning soni ham bir necha millionni tashkil etishi mumkin. Rossiyada jami 10,300,000 xorij fuqarosi rasman qayd etilgan. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Suriya buhronini siyosiy yo'l bilan hal qilish imkonlari saqlab qolinayotganini aytib, bu haqda janob Lavrov Moskvaga tashrif buyurgan BMT va Arab Ligasining Suriya bo'yicha vakili Rahtor Ibrohimiy bilan uchrashuv paytida ta'kidladi. Muzokara chog'ida Lavrov Suriya bilan muloqot samarasiga hali ham ishonishini va bunga xalqaro hamjamiyat ko'magi zarurligini ta'kidladi. O'z navbatida janob Ibrohimiy Suriya oldida hozir ikki muqobil yo'l turgani, bu ham siyosiy jarayon yoki do'zaxga keltuvchi yo'l ekanini ta'kidladi. Ekspertlar fikricha, Ibrohimiy Moskvaga Suriya o'tish davri hukumatini tuzish va shu orqali mamlakatda qon to'kilishiga chek qo'yish maqsadida Rossiya dastagini qozonish uchun Moskvaga borgan. Fransiya Konstitutsiyaviy kengashi yillik daromadi 1 million evrodan oshadigan fuqarolarga kelasi yildan 75%lik daromad solig'i solinishini mamlakat asosiy qonuniga zid deb topdi va bu qoidani bekor qildi. Mamlakat rahbari Fransua Olland saylovoldi kampaniyasi paytida 2013 yilda byudjet kamomadini oldini olish uchun boylarga soliqni oshirishi haqida va'da bergandi. Fransiya yangi rahbarining soliqlarni oshirish siyosati ko'plab boylarni boshqa mamlakat fuqaroligini olishga majbur qilgan, jumladan mashhur fransuz aktyori Gerard Depardieu ham yaqinda Belgiyaga ko'chib o'tib, Fransiya pasportidan voz kechishini aytgandi. Shanba kuni Fransiya konstitutsiyaviy kengashi boylarga qo'shimcha soliq solinishi fuqarolarning tengligi tamoyiliga zid kelishini ma'lum qildi.
Ozodlik to'qinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida ham kuzatib boring.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistonlik mushtariylarimiz mirob.info, alifbo.info hamda millat.info proxy serverlari orqali Ozodlik radiosining internet saytiga to'siqsiz kirish imkoniga ega. Eshitirishimiz O'zbekistondan olingan muhim xabarlar bilan davom etadi. O'zbekistondan kelayotgan xabarlarga ko'ra, Matbuot va axborot agentligi boshlig'i Bobur Alimov o'z lavozimidan chetlatilgan. Bu haqda agentlikdagi manba Ozodlik radiosiga ma'lum qildi. Alimovning nima sababdan lavozimidan ketgani va uning o'rniga kim endi agentlikka rahbar etib tayinlanishi hozircha noma'lum. O'zbekiston matbuot va axborot agentligiga 7 yildan ortiqroq vaqt rahbarlik qilgan Bobur Alimovning ishdan ketishi kasbiy faoliyati bilan emas, balki uning sog'lig'i tufayli ekani aytiladi. Ba'zi manbalar fikricha esa Bobur Alimovning ishdan bo'shatilishi matbuot va televideniye tizimidagi kadr o'zgarishlarining davomi ham bo'lishi mumkin. Ammo O'zbekiston rasmiy matbuotida hozircha bu vaqtda xabar tarqatilmagan. Agentlik rasmiylari ham Alimovning lavozimidan chetlatilgani haqida izoh bera olmasliklarini aytishdi. Ayni paytda Matbuot va axborot agentligi bosh direktori lavozimi bo'sh qolmoqda. Bobur Alimov 2005 yilda Matbuot va axborot agentligi bosh direktori Rustam Shog'ilomov o'rniga rahbar etib tayinlangan edi. Bundan oldin u Sharq nashriyot matbassadorlik shirkati rahbari sifatida faoliyat yuritgan. Bobur Alimov shuningdek O'zbekiston yozuvchilar uyushmasini ham ma'lum bir muddat boshqargan. Shu oy boshida Toshkentda o'tkazilgan oliy jurnalistika kurslarida ixtisoslashuv masalalari nomli seminarda qatnashgan Bobur Alimov O'zbekiston 1305 ta ro'yxatdan o'tgan ommaviy axborot vositasi mavjudligi, ulardan 712 tasi gazeta, 264 tasi jurnal, 16 tasi axborot byulletenlari, 4 tasi axborot agentligi, 63 tasi telekanal va 34 tasi radio kanallar ekanini ma'lum qilgan edi. Avvaliga Davlat matbuot qo'mitasi deb atalgan, keyinchalik nomi O'zbekiston matbuot va axborot agentligi deb o'zgartirilgan bu idora O'zbekiston matbuotini nazorat qiluvchi tuzilma sifatida ko'riladi. O'zbekiston da mana kuzatuvchilar aytib kelishadi, matbuot erkinligi bo'g'ilgan mamlakat sifatida qayd qilinadi xalqaro tashkilotlarning hisobotlaridan. Xo'sh, shundan keyin O'zbekistonda bir matbuot erkinligiga bir o'zgarish bo'ladimi yoki yo'qmi? Biz ana shu kabi savollarga javob olish maqsadida hozir Skype orqali to'g'ridan-to'g'ri aloqaga O'zbekistonlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovni taklif qilganmiz. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sadirjon aka, men gaplaringizni eshitib hozir bir narsa yodimga tushib ketdi. Ya'ni o'zingiz hali aytganingizdek, bu o'sha sovet davridan qolgan matbuot qo'mitasi, bu o'sha matbuotni nazorat qilishda bir mexanizm bo'lgan va mana shu mexanizm MIR rahbari mana bugun ishdan olindi.
Shu ishdan olingani endi shu bir mexanizmning aytaylik muruvvatlarining bo'shashiga bir sabab bo'la oladimi yo'qmi?
Men mutlaqo bunaqa deb o'ylamayman, chunki bu konstitutsiyaviy tub reformalar bilan bog'liq mamlakatdagi so'z erkinligi, masalan, O'zbekiston matbuot qo'mitasini rahbarini bo'shash hech qachon O'zbekiston matbuotida erkinlik nuqtai nazaridan, matbuotdagi hurlik, ozodlik nuqtai nazaridan birorta bir ahamiyatli ma'noni kasb etmaydi. Chunki shu paytgacha bo'lib kelgan rahbarlar ham yoki bo'lmasa bundan keyin bo'ladigan rahbarlar ham bu yerdagi bir sharoitni o'zgartirish qiyin, chunki bu bevosita o'sha O'zbekiston hukumatining siyosati bilan bog'liq deb o'ylayman.
Abdurahmon, mana bir necha marta Bobur Alimov ishdan ketdi, Bobur Alimov o'rniga boshqa odam bo'ladi deb aytiladi. Mana Bobur Alimov taniqli o'zbek adibi Shuhratning o'g'li va bir muddat bu yozuvchilar uyushmasini ham boshqargan. 2009-yilda adashmasam yozuvchilar uyushmasi raisi etib tayinlangan edi. Shundan yozuvchilarning aytaylik bir munosabatlari qanday bo'lgandi, masalan shu yozuvchilar sayyozi raisligi paytida?
Endi Sadim aka, hozir mana gapni nimadan boshlaylik. Demak, Shog'ilov ketgandan keyin Shog'ilov bu o'sha O'zbekiston SSR paytida matbuot qo'mitasining raisi sifatida matbuotga bu senzura qilish mexanizmini kontrol qilish ustida turib kelgan bitta odamlardan bittasi edi. Lekin Bobur Shuhratovich kelgandan keyin, Bobur Alimov kelgandan keyin bu lavozimga o'tirgandan keyin ko'pchilik o'sha matbuotda bir erkinlash boshlanadi, matbuotda qanaqadir bir erkinliklar kirib keladi degan narsa bir paydo bo'lgan edi. Lekin afsuski bu narsa bir haliga chippakka chiqdi. Biz Bobur Alimov shaxsiga to'xtaladigan bo'lsak, o'ta ehtiyotkor, hozirgi tuzumga xos bir amaldordan bittasi ekanligi ma'lum bo'ldi va 2009-yilda o'sha yozuvchilar uyushmasiga bu odam tayinlangandan keyin o'sha yozuvchilar uyushmasida ham xuddi shunaqangi siyosat olib bordi. O'zini na bir faol pozitsiyasini bildirdi, na bir nima deydi, issiq ham sovuq ham bo'lmagan bir shunaqangi siyosat olib bordiki, natijada mana yozuvchilar uyushmasi qanaqadir haligiga bir parokanda holatga kelib qoldi. Hozir ham mana u odam yozuvchilar uyushmasi raisi lavozimida qoldi, chunki matbuot va axborot agentligini yozuvchilar uyushmasi bilan bir paytda o'zida boshqarib kelayotgan edi. Ikkita lavozimga ega odam edi. Hozir siz efirda aytib o'tdingiz, mana sog'lig'i yomonlashganligi tufayli degan nima, lekin aslida bunaqa emas, chunki sog'lig'i juda ham yaxshi, men shaxsan bilaman. O'tgan yili esingizda bo'lsa, Ozodlik radiosida ham berilgan bu xabarlar 30-31 yanvar kunlari O'zbekiston televideniyasini, O'zbekiston yoshlar telekanallari orqali matbuot va axborot agentligidagi kamchiliklarni fosh etuvchi juda katta bir ko'rsatuv tayyorlagan. Bu fundamental xarakterga ega bo'lgan ko'rsatuvda masalan Bobur Alimov bevosita tanqid qilinmagan bo'lsa ham qo'mitani rosa po'stiga qoqilgan. Lekin shundan keyin bu odam javobgarlikka tortilarmi, shundan keyin bu odam ketarmish degan bir gaplar bo'lgan edi. Keyinchalik bu yerga munosib kadr topilmadimi yoki qanaqadir bir rokirovkalar nimadir bo'ldiki bu odam qoldi. Mana hozir endi lavozim topshiribdi degan gaplar eshityapmiz. Yana takror aytaman, bu menimcha hech nimani o'zgartirmaydi.
Abdurahmon, mana 2000-yillarning boshlarida siz o'sha Mohiyat gazetasida ishlab yurgan paytingizda, o'sha paytda Hurriyat gazetasi bor edi, mana Amirqul Karim rahbar edi. O'shanda bir aytaylik, bir erkin matbuotning bir uchqunlari bir ko'rina boshlagan edi. Hatto Mustaqil gazeta degan bir mustaqil gazeta ham tashkil etilgan edi. Lekin mana hozir shu Bobur Alimov shu matbuot va axborot agentligi kelgandan keyin shu gazetalar bular hammasi aytaylik o'sha o'zining avvalgi shu erkinlik bir tamoyillardan ancha ortga chekindi. Hozir O'zbekistonda shunday bir matbuot bormi?
Endi albatta bu katta siyosat bilan bog'liq. 1999-98 yillarda Amerika Qo'shma Shtatlari bilan strategik hamkorlik to'g'risidagi shartnoma imzolangandan keyin o'sha Amerikadagi demokratiya shabadasi bevosita mamlakatga kirib keldi va Andijon voqealariga qadar mamlakatda qanaqadir bir biroz mutadil bo'lgan, biroz erkinroq bo'lgan bir siyosat nima bo'ldi. Chunki xalqaro tashkilotlarning vakolatxonalari kirib keldi, xorijiy radiolarni bu yerda vakolatxonalari ochildi, jumladan mana Ozodlik mana shu yerda faoliyat yuritdi. Mana shu davrda qanaqadir bir mustaqil matbuotni bir sekin-sekin bir haligi har xil ko'rinishlari paydo bo'layotgan edi. Endi bu Aliyev shaxsi bilan ham bog'liq emas yoki Shohram shaxsi bilan ham bog'liq emas. Bu mamlakatni bevosita siyosat. Lekin Andijon voqealaridan keyin O'zbekiston izolyatsiyaga tushib qoldi va to'liq hukumat o'sha targ'ibot qurol sifatida matbuotni o'zini qo'liga oldi. Hozir targ'ibot qurol sifatida to'liq foydalanyapti va uning ustiga total kontrol o'rnatgan. Ana shu kontrol mexanizmlaridan bittasi hozir biz gaplashayotganimiz matbuot va axborot agentligi. Bu agentlikning qoshida o'sha monitoring markazi tuzilgan. Monitoring markazi har bitta gazetani bir hijjalab o'qib, sinchiklab o'qib, nima deydi, u bo'yicha o'zini bir baholarini berib boradi, yoki bo'lmasa qanaqadir bir dadil chiqishlar bo'ladigan bo'lsa, o'sha nimalarni, nima deydi, jurnalistlar yoki bo'lmasa o'sha muharrirlar dumindigib qo'yadi. Xuddi shunaqangi bir mexanizmdan ikkitasi monitoring markazi bu o'sha hozirgi Maxdod va axborot agentligida bor. Ikkinchisi yarim harbiylashtirilgan, ya'ni milliy xavfsizlik xizmati nazoratida bo'lgan axborot va aloqa va axborotlashtirish agentligidagi monitoring markazi. Bu ular bevosita uni bir bo'limlari mavjud, 60 ga yaqin xodimlari bor. Ular xorijiy radiolar, internet sahifalari va mustaqil matbuotda, mahalliy matbuotda nimalar chiqyapti, bevosita bularni o'sha tahlil qilib boradi va shunga yarasha hozir hukumatni ularni ustidan siyosatini o'rnatadi.
Rahmat Abdurahmon. Endi mana Bobur Alimovning o'rniga bir aytaylik, nomzod haqida gap bormi shu kunlarda?
Endi hozir bevosita bir nomzod haqida gap yo'q, lekin hali yuqorida aytganimdek, qanaqangidir nomzodni kelishi bu yerda birorta bir sharoitni o'zgartirmaydi, chunki uni nima deydi, lavozimlari, uni bir nima deydi, yo'l-yo'riqlari hammasi chizib hali oyday qilib ko'rsatilgan, faqatgina o'sha matbuotni kontrol qilishni kuchaytirishga yo'l bor. Boshqa uni erkinlashtirishga yo'l yo'q. Demak, buni shunday tushunish mumkinki, o'sha Bobur Shuhratovichdan keyin keladigan odam, masalan, matbuot jilovini tortsa tortadiki, uni qo'yib yuborishga haqqi yo'q menimcha.
Matematikada shunday gap borku, qo'shuvchilarning o'rni o'zgargani bilan natija o'zgarmaydi degan.
Endi albatta, xuddi shunaqa menimcha.
Rahmat Abdurahmon, biz bilan suhbatda o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov bo'ldi. Eslatib o'taman, O'zbekiston matbuot va axborot agentligi boshlig'i Bobur Alimov lavozimidan chetlatildi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz davom etadi. O'z ismini aytmagan samarqandlik 21 yashar talaba bu yil paxtaga chiqmagani uchun o'qishdan haydalganini da'vo qilmoqda. O'zbekiston hukumati yillarki paxta yig'im terimida majburiy bolalar mehnatidan foydalanayotganlikda xalqaro tanqidlar ostida qolib keladi, biroq o'zbek rasmiylari bu kabi holatlar amalda bor ekanini doimo rad etishadi. Hamkasbim Hurmat Bobojon o'qishdan haydalgan talaba bilan suhbatlashdi.
Men uylandim, paxtaga ham borolmadim. Dadam Rossiya Federatsiyasida edi, ana shu vaqtda uyimizda eng katta erkak men edim. Shu vaqtda masalan yoz vaqti, yoz sentyabrda paxtagacha o'qishga borolmaganmanda. Ana shu vaqtda nimam yopilib ketgan, boyagi akademik qarzdorlik bo'yicha ozachizlanaga chiqaryapti. Aslida paxta, lekin paxta nomi aytilmayaptida.
Sizga nima deyishdi o'zingizga?
Ha, menga o'zim ham bunday deyapti. Kelayotgan paxtadan keyin endi shu vaqtda to'yim bo'ldi. 28 sentyabr kunida to'yim. To'yim bo'ldi. Endi nima, biz o'zbekchiligimizda nima borki, 40-chi yillar boshqa degan gaplar bor. Endi har kimda ham nima bo'ladi? Shuning uchun men paxtaga borolmadim. Keyin paxtaga borolmaganim uchun keyin ana shu vaqtda akademik qarzdorligim bor edi. 1-2-3 fandan. Birikta nimalarim bilan. Shu bilan, lekin hamma akademik qarzdorliklar endi yaqinda yopildi-da.
Endi siz o'sha paytda mana uylanyapman, paxtaga borolmayman deb o'sha rektoratni ogohlantirganmisiz?
Ha, aytdim. Iloji yo'q dedi, borasan dedi. Dekanatga kirdim. Dekan aytdi, yo'q dedi, borasan dedi. O'rnimga odam jo'natay dedim. Men ham yo'q dedi, o'zing borasan dedi. Unga bir nima bo'lsa men javob beramanmi dedi. Ha, unda o'zlaring bilasizlar dedim, bormadim.
Endi nima qilyapsiz, endi nima bo'ladi?
Endi yoqqa chopdim, bu yoqqa chopdim, akademik qarzdorlarni yotdim. Endi hozir bittagina bir kishidan qolib ketdim. Bitta o'zimiz kafedrani nimasi fanni qolib ketdim. Endi ular aytyapti. Endi eski chislo bilan bizlar endi eski chislo bilan baho qo'ya olmaymiz senga. Sen bo'ldi, achislanasan deyapti. Endi to'g'ri, qonunan meni to'g'ri haydayapti, to'g'ri tan olamanda, masalan nohaqlikmas, to'g'ri qonunan to'g'ri haydayapti, qonuni bilan akademik qarzdorlikda yopilmagandan keyin baho ololmagandan keyin haydaladi, to'g'ri. Lekin qanday desam, o'zimizda hozir masalan shaxsan meni o'qishim kontraktim uchun otam Rossiya Federatsiyasida, endi sharoitimiz sal og'irroq, endi uylandim, nima desam bo'ladi, endi o'zi uylanib o'qish qiyin. Lekin mayli, xuddi shunday bo'lsin, qonuniy bo'lsin hammasi, lekin men qatorilar bitta emasda, men qatorilar yo'lini topib ketgan. Masalan, men
bir qishloqda bir nima oddiy ishchini farzandimanda gapni ochig'i.
Nechinchi kurs?
3-chi kurs.
3-chi kurs.
3-chi kurs.
Bu yana bir yilingiz qolganmidi bundan tashqari?
Yo'q. 2-chi kurs yopilmayapti-da. Bu yildan tashqari yana bir hozir men 3-chi kursga o'ta olmayapman. Endi hozir bu yil o'tib qo'ydi. Endi yil men 2-chi kursga vastanovit qilishim kerak agar.
Endi siz men paxtaga bormaganim uchun deyapsiz, bu iddao qanchalik nima deydi? Nimaga bu nimaga asoslanib bu haqida gapiryapsiz?
Masalan, men shaxsan shu masala bo'yicha prorektorimiz yoniga kirdim. Shunday muammom shunday, sharoitim shunaqa, bitta yordam qiling. Meni o'qib ketay, masalan, qaysi pet texnologiyada bor? Masalan, jazolab nima qilish, natijaga erishish, to'g'rimi? Masalan, o'zim ham institut o'qiyman, haydalganlar hech qaysi katta odam bo'lmaydi. Yaxshi o'qimaydi-da. Shunday desam, paxtaga borganmisan? Ha, yo'q, paxtaga uylandim. Ha, unda yordam qila olmayman ekan, deyapti-da.
Ozodlik Samarqand davlat universiteti rektorati bilan bog'lanib, mazkur holat bo'yicha munosabat olishga harakat qildi. Rektorat bu holatni o'rganib ko'rgandan keyin javob qilishlarini aytishdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Toshkent viloyatining Qibray tumanidan qo'ng'iroq qilgan, ismini oshkor qilmasligimizni so'ragan tinglovchimizning aytishicha, hozir tug'ilayotgan har bir chaqaloqni tug'ruqxonadan olish uchun 400 gram qon topshirish majbur ekanligi haqida gapirdi.
Men yaqinda kelinim tug'di-da, boshi dekabrda. Shu roddomdan chiqayotganda deydi, sen qon topshirsan deydi. Qon topshirish kerak ekan 400 gram.
Kim topshirish kerak ekan buni endi?
Eri. Eri o'zi chetelda bo'lsa, dedim. Yo'q deydi, buni uni o'rniga deydi, boshqa odam topib kelgin deydi. Endi men kimga boraman? O'zim pensioner kasal bo'lsam. Keyin chaqaloqni qorani analiz qilishga 20,000 so'm to'lagin dedi. Ha, uni mayli to'ladim. Endi men kimni oboraman? Katta olaman, maskara olaman, qayerdan olaman? Uni o'zini odamlari bo'larkan ko'chada. Keyin 40,000 so'm bersangiz kerak ekan. 40,000 so'm bersangiz bu to'liq oladimi yoki shu keyin spravka yozib berdilar. Endi men to'lani to'palon qilay desam, kelinimdan uyaldim-da endi. Qaynotasi 40,000ga to'palon quyibdimi deb. Keyin men buni surishtirib ko'rdim. Hamma raddom shunaqa ekan Toshkent viloyatida. Va aytdi, odamlarni ustab kulyapsizlari. Bari hamma bolalarim sovet hukumati paytida tug'ilgan 76-77. Bironta bir qon topshirgin demagan, qon bergin demagan, yomon ustab tuzib, raddomga ovqatlari ham olmasdi. U o'zini ovqat, boshqacha ovqat qilib qo'yardi, o'zi ovqat berardi bolalar, ovqat berolmasdi kirdachida. Bu qanaqa mustaqillik bo'ldi?
Deydi qibraylik tinglovchimiz. Navbatdagi tinglovchimiz esa Toshkent shahridan qo'ng'iroq qilgan Abduqahor aka. U hatto Toshkent shahrida ham Hamza tumanida gaz bosimining pasayib ketganligi haqida gapirdi.
Reski mana 2 kundan beri mana shunaqa ahvol. Shu kim biladi, endi har oy mana kechikdim, o'zim 225 ming to'lab kelyapman mana nimas gaziga. Qarzim yo'q, vashu svetdan naqadan shu odamni borsam deyapti, teplitsa bor mana zavodni ichida. Aninaqaga qo'shilmandi, topovich bor. Mana u ham varanglatib yotibdi.
Topovich degani bu samolyot ishlab chiqaradigan.
Ay, yashayim, shali naqa bordi, zavodimiz bo'lardi-yu, samolyot chiqaradigan. Chiqavus. Territoriyasi bor, shunda mana orqamda u. Bittasi bor, bitta boy bor, qolgan 1 gektar. U ham mana hozir kechi kirib yetganman, u bu puntur isallanmi o'zi? Yo'q, varanglatib yotibdi mana u. Kimga bor ekanlar deysiz? Hammasini tomi bor. Bir qaning bitta mast bo'lganda hozir kelsa mana hozir bo'yiga kirsangiz hammasi yo'q yotibdi. Ulardan hech bir munda xalqqa biror bir tinglik foydasi yo'q. Biladi qonun chiqqan yo'masam.
Hamza tumanini qaysi joylarida yo'q endi? Masalan, mahallaning nomlari bormi?
Birinchi klass Armiyanskiy bor, birlashgan mahallasida. Armiyanskiy. Hozir mana 64 yilimda opam turadi. Ikkinchi podyezd, ikkinchi etajda. Shu bitta o'zlarida o'tdi, yaqinda olib beruvdi shu mahallaga naqadar. Yo'q. Pas judayam miltillab, milt. Naqa yo'q. O'zimizda ham mana.
O'chib borayotgan, o'lib borayotgan muhabbat shu'lasida eding.
Ha, yashay. Endi yomon sovuq bo'ldi lekin. Agarda bu ketishdi, hamma atablarini yaxlab qolardi-da. Meniki suvliydi hammasi. Hozir kelsam, chunki mana yo'lni kelyapman hozir mana shu yo'lni. Yeringda shunga chiqdim hozir. Boshqa hech kimga kerak. Hamma uyda foyda o'tiradi. Kimga qiz beradi? Kim? Unda aql emas, demaqli.
Deydi Toshkent shahrining Hamza tumanidan qo'ng'iroq qilgan pensioner Amtqahor aka. Navbatdagi tinglovchimiz esa o'zbekistonlik Bobur domla. U 2012 yilni kuzatib qo'yar ekan, 2013 yilda o'zbekistonliklar nimani kutishayotgani haqida gapirdi.
2013 yilda O'zbekiston xalqining mustaqillikka erishgandan beri juda ko'p orzu qilib kelayotgan orzu istaklar aqldoshim, O'zbekistonda demokratiya tom ma'noda faqat o'sha amaldorlarni og'zida emas, og'zida aytganda emas, balki real hayotda amalga oshishini tilab qolaman. O'zbekistonda 2013 yilda matbuot erkinligi ro'yobga chiqsin. O'zbekiston mana 2012 yilda O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi qanchalik kurash olib borilganiga qaramasdan O'zbekiston yana o'sha eng oxirgi 170 o'rinni egallab turibdi. Bu shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda korrupsiya darajasi nihoyatda kuchayib ketganligini va 2013 yilda men istardimki, O'zbekiston korrupsiya bo'yicha olib borilayotgan ishlarni yana ham davom ettirib, 2013 yilda 100 o'rinlarga ega bo'lishni istardim. O'zbekistonda saylov erkinligi amalga oshsin. Tom ma'noda o'sha konstitutsiyamizda yozilgan fuqarolarning huquqlari, erkinliklari ro'yobga chiqsin. Siyosiy mahbuslar qamoqxonada o'tirgan o'sha Murod Jo'rayevlar, Tamandar Qo'qonovlar, Ramazon Mahmudov, boshqa o'nlab qamoqda o'tirgan jurnalistlarimiz 2013 yilda qamoqxonalardan ozod bo'lsin. O'zbekiston hukumati ham mana shu o'zining xalqini ozodligi, erkinligi uchun yo'l berishini istab tilab qolaman. Mana shu tilaklarim sadrlarga.
Deydi o'zbekistonlik Bobur domla. Hurmatli tinglovchi, ozodlikni erkin mikrofoni sizlar uchun ochiq. Marhamat, va xabarlar haqida, biror voqealar haqida xabar topsangiz, albatta bizga qo'ng'iroq qiling, biz qaytib sizga bog'lanamiz. Eslatib o'taman, erkin mikrofonga bildirilgan fikrlar bu har bir tinglovchining o'zining shaxsiy mulohazalari va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Hurmatli tinglovchilar, endi shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. O'zbekiston matbuot va axborot agentligi boshlig'i Bobur Alimov o'z lavozimidan chetlatildi. Hindistonning New Delhi shahrida 6 shaxs tarafidan zo'rlangan 23 yoshli qiz olgan jarohatlaridan vafot etdi. Amerikalik oilalar tarafidan asrab olinishi kutilayotgan 52 rossiyalik boladan faqat 6 nafari AQShga ketadi, qolgani vatanda qoladi. Bu haqda Rossiya prezidentining matbuot vakili aytdi. Rossiya Federal migratsiya xizmati ma'lumotiga ko'ra, Rossiyada jami 2,333,244 nafar o'zbekistonlik bor. O'zbekistonliklar Rossiyada rasman qaytdan o'tgan muhojirlar orasida eng ko'pi hisoblanadi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Suriya buhronini siyosiy yo'l bilan hal qilish imkonlari saqlanib qolayotganini aytdi.
Fransiya Konstitutsiyaviy kengashi yillik daromadi 1 million yevrodan oshadigan fuqarolarga kelasi yildan 75% daromad solig'i solinishini mamlakat asosiy qonuniga zid deb topdi. 3 kun avval Houston shahridagi kasalxonaga yotqizilgan AQShning sobiq prezidenti Katta Jorj Bushning ahvoli yaxshilana boshlagan. Ozodlik to'qinlarida hurmatlinuvchi, endi e'tiboringizga Ozodlik radiosi Markaziy Osiyo xizmatlarining qo'shma loyihasi bo'lgan chorraha eshitirishni taqdim etaman. Uni rus tilida tinglaysiz. Marhamat.
Перекрёсток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Добрый день всем слушателям программы «Перекресток» на волнах радио «Озоди», «Азаттык», «Озодлик» и «Азаттлик». Я, Хиромон Бахозода, представляю темы сегодняшнего выпуска. Накануне Нового года Узбекистан договорился о поставках газа с Россией и Кыргызстаном, а с Таджикистаном опять все неясно. Гибель высокопоставленных военнослужащих погранвойск шокировала казахское общество. Более 2000 кыргызстанцев Новый год встретят за колючей проволокой далеко от отчего дома. Кроме того, послушаем рассказ жительницы Туркменистана, дом которой попал под генеральный план реконструкции Ашхабада. А также меры таджикского ГАИ по предупреждению аварий с Нового года в Таджикистане могут усложнить процесс получения водительских прав. И постоянная слушательница «Перекрестка» из Западного Казахстана расскажет о том, почему ей нравится наша программа. Как вы уже поняли, у нас есть много интересного, что готовы вам рассказать корреспонденты «Перекрестка», специальная программа о событиях Центральной Азии. Если вы хотите с нами связаться, пишите на сайт rus.ozodi.org. Программа «Перекресток». Повторяю, rus.ozodi.org. Программа «Перекресток». Последняя неделя уходящего года для Узбекистана была газовой. На этой неделе подписан контракт на закупку российским «Газпромом» узбекского газа. Также на этой неделе достигнута договоренность о поставке узбекского газа в 2013 году в Киргизию. На этой же неделе Ташкент и Душанбе, однако, не сумели договориться по поставкам газа в 2013 году в Таджикистан. В то время как Ташкент ведет интенсивные переговоры с внешними покупателями, население Узбекистана вот уже который год страдает от нехватки голубого топлива. С подробностями корреспондент узбекской службы радио «Свобода. Свободная Европа» Фарух Юсуфи.
Сообщение о том, что 24 декабря в ходе рабочего визита российской делегации в Узбекистан заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Александр Медведев и председатель правления национальной холдинговой компании «Узбекнефтегаз» Шокир Файзулаев подписали контракт на закупку узбекского газа и соглашение о транспортировке газа по территории Узбекистана на период с 2013 по 2015 годы, подтвердил радио «Азатлык» представитель пресс-службы «Газпрома» Ирина Дмитриева. По сообщениям информационных агентств, в 2013 году «Газпром» купит у Узбекистана 7,5 миллиарда кубометров газа. Это меньше, чем в уходящем году. В 2012 году Узбекистан поставил в Россию почти 8,7 миллиарда кубометров голубого топлива. По мнению специалистов, сокращение объясняется тем, что из-за холодной зимы Узбекистан направляет имеющиеся ресурсы на удовлетворение внутреннего спроса. Еще одна важная деталь. Стоимость узбекского газа для «Газпрома» составит около 253 долларов за 1000 кубометров. В свою очередь, большинство европейских потребителей получают от «Газпрома» газ по цене более 400 долларов за 1000 кубометров. 26 декабря появилась информация со ссылкой на главу «Кыргызгаз» Тургумбека Кулмурзаева, что достигнута договоренность о поставке узбекского газа в 2013 году в Киргизию по цене 253 доллара за 1000 кубометров. 26 декабря было сообщено, что Ташкент и Душанбе не сумели договориться по поставкам узбекского газа в Таджикистан. 25 декабря премьер-министр Таджикистана Акил Акилов направил письмо своему узбекскому коллеге Шавкату Мирзияеву по вопросу решения Устрансгаза о прекращении поставок природного газа в Таджикистан. В начале недели поставщик газа предупредил получателя о том, что поставка узбекского газа в Таджикистан будет полностью приостановлена 31 декабря. В 18 часов вечера в связи с завершением контракта о поставках на 2012 год. В то время как Ташкент ведет интенсивные переговоры с внешними покупателями, население Узбекистана вот уже который год страдает от нехватки голубого топлива. Об одной яркой детали прошлогодней зимы, о том, что по поручению правительства Узбекистана в Ташкентской области на осенне-зимний период 2011-2012 года более 500 предприятиям и организациям было рекомендовано перевести на альтернативные виды энергии, отключив от централизованного газоснабжения, программа «Перекресток» рассказывала в свое время. Судя по сообщениям, говорить об улучшении ситуации с газоснабжением в этом году не приходится. 17 декабря жители Махали-Самарканд Булунгурского района Самаркандской области пытались перекрыть автотрассу Ташкент-Самарканд, требуя наладить нормальную подачу газа. Вот что рассказал радио «Азадлик» о произошедшем житель, названный Махали.
Около сотни женщин выкатили на дорогу автомобильные покрышки. И это жители Махали Самарканд, которая тянется вдоль магистрали. Женщины перекрыли дорогу.
По его словам, женщины на дороге стояли около часа, и за это время по обеим направлениям дороги образовалась трехкилометровая пробка.
На происходящее власти отреагировали моментально. На место события прибыли представители как районного, так и областного хокимета. Только после того, как они обещали нормализовать подачу газа и электроэнергии, женщины отошли от проезжей части дороги.
Сообщение источника о произошедшем в Ахале Самарканд подтвердил и представитель хакимиата Булунгурского района. А работник Булунгурского райгаза, отвечая на вопрос радио «Задлик», сказал:
«Для улучшения обеспечения газом созданы специальные рабочие группы. Принимаются другие меры. Начали подавать газ».
Как стало известно, накануне таджикские власти надеются, что новый газовый контракт с близким соседом будет подписан сразу в начале нового года.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
«Азаттык радиосы».
«Радио и Озоди».
«Азаттык радиосы».
«Озотлик радиосы».
«Радио Азаттык».
Расследование обстоятельств крушения самолета под Шымкентом 25 декабря привлечены специалисты из Украины. Об этом сообщает Генеральная прокуратура Казахстана. В заявлении говорится, что осмотр места крушения полностью завершен. Судебно-медицинские эксперты подтвердили принадлежность обнаруженных фрагментов тел пассажиров самолета. Все находившиеся на борту, 27 человек, в том числе исполняющие обязанности директора погранслужбы Тургамбек Стамбеков, погибли. Эта трагедия потрясла жителей Казахстана, и о том, как продвигается следствие, есть ли какие-либо первичные результаты, расскажет Казиз Тогузбаев, корреспондент казахской службы «Радио Свобода», «Свободная Европа» из Алматы.
После крушения самолета Ан-72 найден черный ящик, об этом заявил председатель КНБ Нуртай Абыкаев. А теперь пришло сообщение, что в расследовании обстоятельств крушения самолета участвуют также специалисты из Украины.
А почему именно Украины?
А потому что самолет Ан-72 – это украинского производства, конструкторское бюро Антонова. Расследование, до этого говорилось, что ведется межведомственной комиссией, а председатель комиссии – министра обороны Казахстана Адильбек Джаксибеков. А самолет, который потерпел крушение, он принадлежит Комитету национальной безопасности.
Есть ли какие-то первичные выводы причин крушения самолета?
Нет, первичных выводов нет. Есть, можно сказать, предварительные версии о крушении самолета. Как, например, председатель КНБ, он на другой день уже был в Шымкенте и провел брифинг с журналистами, так он назвал три фактора основных. Возможно, человеческий фактор, техника и погодные обстоятельства. Понятно. Президент Нурсултан Назарбаев провел в тот же день совещание в Астане, в котором участвовали руководители силовых органов, прокуратуры. Президент сделал акцент на природных обстоятельствах. Акцентировал внимание на том, что в тот день была очень плохая погода, дождь, переходящий снег и так далее.
Но если отвести в сторону причины крушения военного самолета, если посмотреть на человеческий фактор, среди погибших пассажиров в первые минуты информационное агентство называли имя главы погранслужбы Казахстана, который, как оказалось, находился в самолете со своей супругой.
Да-да.
Да.
Он там находился. Во время крушения самолета Ан-72 погиб прежде всего временно исполняющий обязанности директора пограничной службы Комитета национальной безопасности Казахстана, полковник Турганбек Стамбеков. Сообщается, что они летели из Астаны в Шымкент. До этого в Астане было большое совещание пограничников. А теперь руководство погранслужбы летело в Шымкент, чтобы там проводить уже региональное совещание. На борту самолета, поэтому наряду с бывшим уже директором пограничной службы Турганбеком Стамбековым находились ряд высших должностных лиц из пограничной службы. Ну и, конечно, руководство Южное региональное управление пограничной службы, можно сказать, все руководство. Естественно, это произвело очень такое большое потрясение на казахстанское общество, потому что вот такие вот катастрофы с большими человеческими жертвами произошли именно в пограничной службе. До этого в конце мая этого же года на пограничной заставе Аркан-Кирген там случилось массовое убийство. 14 пограничников было убито, и один егерь был убит. Сейчас суд по обвинению в этом, в массовом убийстве, приговорил к пожизненному заключению пограничника Челоха. И тогда вот в стране был объявлен распоряжением президента траур. И сейчас, вот за этот год, президент объявлял дважды траур. И все получается в связи с такими массовыми жертвами пограничной службы. Конечно, люди очень сопереживают и с пониманием восприняли, что, во-первых, нужно траур провести. Многие объявили, что корпоративные праздники, корпоративы не проводят в связи с Новым годом.
Добрая память погибшим военнослужащим в Казахстане. С нами был Газиз Тогузбаев, мой коллега из казахской службы радио «Свобода. Свободная Европа», который беседовал с нами из Алматы. Сегодня мы еще вернемся в Казахстан, но уже по более приятному поводу. Это «Перекресток», программа о самых важных и интересных событиях в Центральной Азии.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
В этом году более 2000 граждан Кыргызстана будут вынуждены встретить Новый год за колючей проволокой. 2110 человек, именно столько граждан этой страны сейчас отбывает срок наказания за совершенные ими преступления на территории зарубежных государств. Основная часть из них сидит в российских тюрьмах. Что их заставило идти на преступления на чужбине? И какие преступления совершаются чаще всего? На эти вопросы попытался ответить Болот Колбаев, мой коллега из Кыргызской службы «Радио Свобода. Свободная Европа».
По словам адвокатов, в последнее время в России растет число кыргызских граждан, осужденных за совершение убийств и изнасилований. Кроме этого, зафиксирован рост правонарушений, связанных с незаконным переходом государственной границы и перевозкой наркотических веществ. Айнагуль, одна из тысяч кыргызских граждан, то в поисках лучшей жизни вместе с мужем последние 5 лет находится на заработках в России. В 2011 году ее муж Нурбек был осужден российским судом.
Мой муж вместе с товарищем собирался начать некий бизнес с иностранцами, но его будущие партнеры кинули его, написав заявление в милицию. В результате он оказался за решеткой, а их и след простыл. Но у нас остается надежда на благополучный исход дела. Поэтому мы постоянно обращаемся в суд с просьбой пересмотра дела.
По статистике Министерства иностранных дел, в 20 странах мира отбывают различные сроки 2110 граждан Кыргызской республики, осужденных от мелкого хулиганства до перевозки наркотиков. В российских тюрьмах находится 1700 кыргызстанцев, в Казахстане свыше 200 и в Узбекистане 60, а также в таких странах, как Турция, Индия, Индонезия, Иран, Пакистан, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, США и в странах Европейского Союза. В европейских странах в большинстве случаев граждан Кыргызстана задерживают из-за проблем с документами, но затем отпускают. В России и Казахстане больше всего осужденных за тяжелые преступления. Чаще всего это кражи, изнасилования и внутренние разборки в тамошней кыргызской общине. Представитель Министерства иностранных дел Кыргызстана в Москве Ибрагим Асанов в интервью «Азаттыку» рассказал следующее.
Стоит отметить, что с каждым годом растет и общее количество мигрантов здесь. Среди кыргызской молодежи, приезжающей на заработки сюда, много тех, кто не говорит по-русски, нарушает местные законы. Отсюда много различных неприятных ситуаций и недопонимания. К сожалению, в Москве все чаще встречаются факты грабежей, мошенничества и изнасилований.
Есть и другая группа кыргызских граждан, осужденных за незаконный переход государственных границ и незаконную перевозку наркотических веществ. В основном такие факты встречаются в Казахстане, Индонезии, Китае и Объединенных Арабских Эмиратах. В интервью «Азаттыку» генеральный консул Кыргызской Республики в Казахстане Сеид Убукеев остановился на следующих моментах.
Большая часть – это наказание за преступления, связанные с незаконным транзитом наркотиков. В первую очередь, печальные такие случаи бывают, когда простого гражданина просят провести какую-то часть наркотиков через железнодорожный транспорт, через автодорожные посты, сломанные судьбы.
В некоторых соседних странах действует очень жесткое законодательство в отношении правонарушений, связанных с наркотиками. Например, в соседнем Китае по этой статье за решеткой сидят 14 кыргызских граждан. Одно из самых нашумевших уголовных дел международного масштаба, связанных с кыргызскими гражданами, это история 23-летней Джибек Сакеевой, которая была задержана в октябре 2010 года индонезийскими властями за незаконную перевозку наркотиков и осуждена на 10 лет. По данным Института омбудсмена Кыргызской Республики, за последние годы из российских тюрем в Кыргызстан были переведены 10 кыргызстанцев. Болот Колбаев, Алмаз Исманов, Канымгуль Элькеева специально для «Перекрестка» из Бишкека.
Пожелаем всем нашим соотечественникам, где бы они ни были, в каких бы условиях ни находились, мужества, терпения и крепости духа в эти предновогодние дни. С Новым вас годом! Как видно, в этом нуждаются сегодня многие жители Центральной Азии. В последнее время в окрестностях столицы Туркменистана ведутся работы по сносу старых жилых домов. Как рассказывают некоторые жители Ашхабада, государство не в полной мере выполняет свои обязательства. Убытки за снесенные дома возмещаются не в полной мере, растет недовольство. 75-летняя пенсионерка Нина, проживающая по улице Йолотан Ашхабада, рассказала в беседе с нами, как проходит процесс снесения домов и с какими проблемами сталкиваются оставшиеся на улице жители. Моя коллега Гузель Худайбердиева из туркменской службы «Радио Свобода. Свободная Европа» в беседе с этой пожилой женщиной выяснила, что даже предоставив все необходимые документы, местные власти отказываются возместить весь урон, который она понесла после снесения ее дома.
В настоящее время на окраинах столицы Ашхабада идет слом старых жилых домов, а их жителям предоставляется новое жилье. Ваш дом тоже подлежит к сносу. Вы довольны тем, что вам предоставляет государство?
Нам предлагают, короче говоря, взамен нашего дома государственную квартиру. Мы хотим добиться, на каком основании нам выделяют государственную квартиру. Мы хотели идти на мировое соглашение. Мы просили, дайте нам не 330, дайте нам 100 квадратных метров такой же планировки, как у нас, то есть каркасный вариант с кирпичным заполнением. Те же 100 квадратных метров собственность. То, что вы нам даете. Они нам категорически отказали. Вот идите и все, государственные.
А в чем именно заключается проблема?
Мы родились на этом участке, на Елатанской улице. Прожили здесь 75 лет. Мы обратились к президенту Ниязову, чтобы он нам разрешил после 40 лет, как мы прожили на этом участке, чтобы он нам разрешил строительство. Он нам разрешил. Мы построили эти дома, заключили договор на строительство дома в 89 году. 4 пункта. Я должна была построить дом, сдать в эксплуатацию. И четвертый пункт предусматривал неоднократное пролонгирование этого договора в связи с тем, что у нас не было материальных ресурсов. в связи с чем? С тем, что было возможность продления, но не было пятого пункта. Не было пункта пролонгации этого договора с правопреемником.
Ну а в данный момент на каком этапе находится процесс разрешения конфликта?
15 августа мы получили извещение о сносе дома. В этом году, в течение 3 месяцев, у нас там никогда на комиссии не было на столе наших документов. Спросили только у нас, сколько у вас по инвентарному делу квадратура. Мы сказали 330. Все. Мы получили ответ. Не будет собственности и не будет перерасчетов ГБТИ. Все. Потом, когда мы сказали, что мы передавайте в суд наше дело, понимаете? Даю вам слово, мне даже вот стыдно сказать, но меня, слепую инвалида, развернули и сказали, пошла вон отсюда.
Это была 75-летняя пенсионерка, жительница Ашхабада, которая рассказала о том, как в Туркменистане обходятся с жителями домов, попавших под генеральный план. Слушайте программу «Перекресток».
«Перекресток» — совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Свобода», «Свобода», «Свобода».
А вот в Таджикистане думают над тем, как продлить жизнь лихим автоводителям. В последнее время сводки новостей ежедневно сообщают о самых страшных автомобильных авариях, где даже погибают люди. Руководство ГАИ Таджикистана заявило, что намерено усложнить процесс получения водительского удостоверения. В случае, если поправки в закон будут приняты, начиная с нового года, граждане Таджикистана, пожелавшие получить автомобильные права, должны будут по итогам окончания обучения в автошколе сдать тест не по 400, а по 800 вопросам. В уходящем году в Таджикистане зафиксировано более 1300 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 433 человека. О новой инициативе ГАИ и мнении водителей расскажет коллега из таджикской службы «Радио Свобода», «Свободная Европа» Искандар Ходжамирзода.
Начальник управления госавтоинспекции МВД Таджикистана Убайдулло Рахмонов сообщил в интервью радио «Озоди», что начиная с будущего года желающим получить автомобильные права будут применены более жесткие меры. Он рассказал, что готовится проект закона об усилении мер по сдаче экзаменов на получение водительских прав всех категорий. По его словам, если до сих пор из 400 вопросов учащемуся автошколы надо было правильно ответить лишь на 10 из них, то с будущего года количество вопросов может возрасти до 800, а для получения проходного балла необходимо будет дать правильный ответ на 20 вопросов. Начальник УГАИ Республики Таджикистан уверен, что, возможно, эта мера сможет предотвратить количество правонарушений на дорогах Таджикистана. Между тем, как видно из сводок МВД, в последнее время количество дорожных происшествий и аварий на дорогах республики не уменьшается. Очень часто эти происшествия заканчиваются трагически. Как считают некоторые жители Таджикистана, приобретать водительские удостоверения в Таджикистане, несмотря на видимую серьезность положения, все же не так-то сложно, как в других странах. Шараф, житель Душанбе, говорит:
не учились в автошколах, не сдавали экзамены, а просто купили эти документы.
Сироджидин, водитель с 8-летним стажем, считает, что законы Таджикистана должны строже наказывать нарушителей и не ограничиваться лишь штрафами.
Самые распространенные нарушения в том, что водители не реагируют на сигнал светофора, едут прямо на пешехода, несмотря на то, что пешеходы имеют преимущество на дорогах, ускоряя скорость, а то и начинают соревноваться, кто вперед на городских дорогах. Многие из этих правонарушителей – блатные ребята, сынки чиновников или просто богатые люди, и им наплевать на законы. Они знают, что есть коррумпированные сотрудники ГАИ, готовые за небольшие деньги уладить любой конфликт.
Небольшой опрос радио «Озоди» на улицах Душанбе показал, что сторонников усилить меры по получению водительских удостоверений немало. Однако, как считают некоторые, важно не количество вопросов, а то, как эти экзамены будут приниматься. Водитель с опытом Музафар Мадалиев уверен, что нужно изменить подход к соблюдению и контролю за поведением на дорогах. Пусть будет не 800, а 200 вопросов. Но нужно следить за тем, как эти правила будут соблюдаться.
Желаем всем автолюбителям быть максимально осторожными в новом году и просто помните, вас любят родные и ждут каждый вечер дома. Так же, как каждый выпуск программы «Перекресток» ждет Виолетта Грибашова, жительница города Актюбе, что на Западном Казахстане. Виолетте 19 лет, и она студентка третьего курса Актюбинского музыкального колледжа имени Ахмеда Жубанова. Инвалид первой группы, Виолетта мечтает стать профессиональным музыкантом. В связи с проблемой глаз эта молодая девушка получает уроки фортепиано на дому и свободно посещает колледж. Она способна к языкам и, слушая программы «Радио Свобода» на узбекском и туркменском языках, учит эти языки. Кроме того, она выучила и персидский язык. С этим очень интересным человеком мы поговорили по телефону, и она поделилась с нами своим впечатлением о программе «Перекресток».
Дело в том, что я с 2009 года слушаю радио «Свободная Европа». Я слушаю, порой бывает, включаю на туркменском языке, вот. Порой на узбекском попадаю. Конечно, всех этих языков я не знаю, но просто получается так, что я немножечко владею турецким и владею казахским, а они похожи, вот эти языки, и я понимаю, о чем говорит диктор.
Но вы еще очень хорошо говорите на персидском языке.
Да, я учу персидский язык на радиостанции «Голос Исламской Республики Иран». Там в русской службе есть уроки «Фарси для вас». Вот я там учусь уже вот 4 года.
Виолетта, можно ли это сослать на то, что у вас проблемы со зрением, насколько я поняла, и поэтому вы очень хорошо воспринимаете на слух разные языки?
Да, это так и есть, потому что, вы знаете, инвалиду первой группы по зрению заострять на своем недуге внимание вообще категорически запрещено, иначе это все будет как бы усиливаться. Недуг этот. И поэтому, чтобы как-то отвлекаться от этого, чтобы вообще забыть, я вот изучаю языки.
Виолетта, скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что вы часто слушаете или постоянно слушаете программу «Перекресток». Чем вам эта программа нравится? Какие есть моменты, которые вы считаете, что можно исправить? Или какую информацию вы бы хотели слушать по этой программе?
Вот мне очень интересна программа тем, что я знаю, что происходит в соседних с Казахстаном странах. Я имею в виду в Таджикистане, Узбекистане, Туркмении и так далее. Вот. Это мне очень интересно. Конечно, полчаса для вашей программы как-то маловато, мне кажется. Мне кажется, надо время увеличить где-то до часу. Вот. Хорошо бы было, если бы еще преподавали языки вот этих стран, имею в виду таджикский и так далее.
В рамках этой программы, да, «Перекресток»?
Да, вот если бы увеличили, например, не полчаса было, а час, как раз бы нормально бы. Мне нравится, как говорят дикторы, вот, мне очень нравится эта программа. Вот я слушаю с удовольствием, я даже иногда записываю на диктофон и свободное от работы время переслушиваю еще и еще раз.
Нам очень приятно, Виолетта, что вы нас слушаете. Наступает Новый год, Виолетта, мы вас поздравляем с наступающим Новым годом. А у вас есть какие-то пожелания для себя?
Да, у меня ожидания от Нового года сдать на отлично сессию, вот, потом у меня намечается поездка в Чехию, потом у меня еще мое 20-летие в феврале отмечаю.
Откуда у вас вот это вот позитивный посыл в жизни, что вы должны с этим недугом, который у вас есть, повернуть его в свою пользу?
Ну, меня так родители, наверное, воспитали. Я даже сама не знаю, откуда. Я вообще по натуре оптимист, верю в светлое будущее. Давайте я уже тогда вам напоследок сыграю и спою песню на персидском языке.
Ой, отлично, спасибо, пожалуйста, слушаем. Грибашова, Виолетта, нам исполнит произведение на персидском языке, пожалуйста.
Эмшаб. Oh, достаточно.
Спасибо вам огромное, Виолетта Грибашова, наш верный и постоянный слушатель. Мы желаем вам и всем слушателям программы «Перекресток» всего хорошего в новом году, счастья, успехов, исполнения желаний. А я, Хирумон Бахозода, обещаю встретиться вновь через год, вернее, через одну неделю, на тех же волнах. С Новым годом!
Tinglovchilar, shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimizning birinchi qismi poyoniga yetdi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.